Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция на Ютубе началась, о чем я всех оповестил. Даже в Телеграме выложил ссылку. Кто хочет писать, может писать в чате. Кто хочет писать приватно, тот может писать по номеру 8-967-200-9702. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Но я надеюсь, что и вы все это давно уже выучили. А кто хочет писать, ну уж совсем эксклюзивно, пишите мне в Инстаграме, в Директе. Так, я редкий случай, когда хочу начать действительно с хорошей новости, похвалить российскую власть и сказать, как вообще прекрасна жизнь, как все наладилось. Значит, друзья мои, вчера впервые в новейшей истории мы отметили День Отца. Папа, я тебя поздравляю. Вот вчера поздравлял, сегодня поздравляю еще раз, пользуясь служебным положением. Вы знаете, это совершенно уникальный случай. Я не могу припомнить ничего подобного, по крайней мере. Ну, я понимаю, там я сужу по социальным сетям, причем по социальным сетям своим, они довольно своеобразны. То есть, как бы я читаю людей, которые умеют писать, меня читают люди, которые умеют читать. Вот, то есть, это такой, конечно же, своего рода информационный пузырь, но, тем не менее, вещь такая симптоматичная. Вчера, ну, мне встретилось навскидку несколько десятков просто потрясающих совершенно текстов, постов, которые люди, мужчины, женщины, взрослые, очень взрослые, немолодые, молодые, писали про своих отцов. То есть я вообще был потрясен, вот насколько как бы Путин с учреждением этого праздника попал в точку, вот насколько он точно угадал. Причем здесь что характерно, ну, я-то об этом писал, ну, последние лет, наверное, 10. Да, достаточно регулярно. Каждый год, наверное, я об этом писал, о том, что вот как здорово, в англосаксонских странах есть День Матери. Я просто на него как-то попал первый раз, по-моему, в Англии, и там подивился вообще размаху, с которым англичане его отмечают. Это не 8 марта. Вот к 8 марта я не то, что там абсолютно равнодушен, я считаю его праздником таким совершенно, в общем, фальшивым, подлым, лживым, изжившим самого себя, то есть он ищет свою новую форму и найти ее не может. Я просто увидел, как в каком-то ювелирном магазине в Лондоне, там, ну, явно не очень богатые люди покупали, ну, какие-то простенькие серебряные украшения такой очень специфической формы. Я спросил, я говорю, а почему, что, почему такое? Жадно, говорит, день матери же, вот завтра, типа, вот народ шопится. На День Матери у англичан принято покупать всякие серебряные штучки, дарить своим мамам. Я думаю, как же это хорошо, какая же красота. А потом, естественно, но у нас он не прижился, у нас его тоже учредили, причем я не помню даже в какую дату, ну, может быть, раскачается. То есть это праздник, который, очевидно, должен быть, он просто должен быть. Не 8 марта, когда на работе просто вот поздравляют непонятно с чем совершенно чужих, там, ненужных тебе, неинтересных женщин, вообще женщин за то, что они женщины. Вот, и вот в этом общем ряду поздравляется мать, поздравляется жена, поздравляется дочь или дочери. Вот, это все неправильно. Но вот День Отца вчера попал в самую точку. Вот-вот совершенно в самую точку. И то ли вот на фоне какой-то там информационной пустоты, то ли на фоне вот всеобщей апатии, равнодушия, мне трудно сказать. Вот что здесь так сработало. Ну, слава богу, вот, наконец-то у нас 17 октября теперь будет День Отца, и раз в год будут поздравлять все своих пап. Отец – это очень важно, тем более по современной жизни. Там, важнее, чем отец, я вообще даже не могу себе представить, что еще больше удерживает вот эту вот социальную ткань. Отец – это ответственность. Вот для того, чтобы описать, что такое отец – это чувство ответственности. Если у мальчика это чувство взращивается, оно есть, значит, он будет хорошим отцом. Если его нет, говном он будет и не отцом. Вот так вот. Ну, ладно. Это вот коротко, чтобы вы не расслаблялись. На этом хорошие новости. Нет, не закончено. Еще есть одна хорошая новость. Еще я хотел сказать. Вчера российская сборная по киберспорту, киберспортивная команда «Спирит» называется, выиграла чемпионат мира по доте. Я предполагаю, что абсолютное большинство моих слушателей понятия не имеет, что такое «Дота 2». Вот, ну, позвольте мне в данном случае выступить в роли такого некоторого популяризатора, так сказать, современных трендов, хотя игра эта, в общем, мягко говоря, не современная, в нее играют довольно много лет. Дота — это совершенно культовая сетевая игра, в нее рубятся там десятки, сотни миллионов по всему миру. Ну, конечно, помоложе в основном, чем мы. Но, тем не менее, проводятся чемпионаты. Знаете, какой призовой фонд был у вчерашнего чемпионата? Сейчас я вам скажу. За победу в вот в этом состязании, которое называется The International, финал, причем проходил в Бухаресте, российская команда получит на минуточку $18 миллионов. $18 миллионов. А в последний раз команда из СНГ играла в финале в 2013 году, а вообще все последние годы первое место занимали китайцы. Не знаю почему. Кстати, вот это вот загадка. Но, наверное, китайцы, как и во всем, берут массы, потому что, то есть, если у тебя 1,5 миллиарда населения, то найти 5 человек, которые могут сформировать, которые вообще из компьютера не вылезают, они, ну, я так понимаю, что они 20 часов в сутки с коротким перерывом на сон рубятся в доту. Вот, и вот эти вот 5 пацанов, странно, что у них нет ни одной девочки, это, в общем, как-то несовременно. Могут ли женщины, кстати, хорошо играть в доту или нет? Вот это вопрос. Вот это вопрос. Вот, наверное, в Америке бы не проканало бы это. Их бы обвинили бы, безусловно, в сексизме. То есть в американской команде должно было бы быть всенепременно минимум 2 женщины плюс 1 азиат. Тут есть азиат, мальчик азиатской внешности. И какой-нибудь один открытый гей обязательно должен был бы быть. Вот американцам в этом смысле не позавидуешь. То есть они, в общем, видимо, будут в пролете по абсолютно всем командным видам спорта, включая киберспорт. Ну, а мы, в общем, живем в мире сексизма, мизогинии, вот и всего такого прочего. Поэтому вот 5 молодых ребят, я так понимаю, что все они в возрасте, даже не дотягивающем до 20 лет, стали обладателями, ну, во-первых, титула. Вот, это круто. На самом деле это круто. И $18 миллионов. Так, и очень смешно, их спросили, ну а как будете тратить выигранные деньги? Послушайте, это просто очаровательно. Я куплю домик для кошки и, возможно, усадьбу, подумал Илья Ятором, Илья Малярчук вообще, но у него, соответственно, господи, как сказать, кличка, не кличка. Аватару Етора в этой системе. Я куплю квартиру сестренке, как и обещал. Ей 11 лет. Мы с ней по фейстайму разговаривали. Я ей сказал, что куплю квартиру в центре Москвы. Об этом сказал Александр Хертек, Торонто, Токио, его аватар. А я не знаю, у меня все есть. Все, что нужно, есть, пока ни в чем не нуждаюсь, признался Магомед Халилов. Вот, я тоже себе прикуплю, наверное, жилье и папе машинку, пообещал Мирослав Колпаков. Вот это вот наши герои. Вот это вот настоящие герои. Причем заметьте, что важно. Это победа, и их честные призовые, они не требуют ведь ничего от нас. Нам не приходится строить для них 12 стадионов стоимостью в миллиарды долларов. Нам не приходится содержать несколько десятков футбольных команд, которые обходятся еще в несколько миллиардов долларов ежегодно. Причем в несколько миллиардов долларов не частных, не чьих-то, не какого-нибудь Леонида Федуна, совладельца «Лукойла», ну, который тоже, в общем, лишь до известной степени можно воспринимать как частную компанию. Все остальные компании прямо или косвенно содержатся за счет государственного бюджета. И конца края этому не видно. И что, они выиграли какой-нибудь чемпионат? Да, я помню, мы же радовались празднику спорта, чемпионату мира по футболу в Москве, где, как удивительно, нас не вышибли в первом круге, и это рассматривалось как великая победа. Вот пять пацанов, которым нету никому и 20 лет. Без всяких стадионов, без всякой поддержки, без всякой спортивной федерации. И как-то играют в свое удовольствие. Вчера уже появился даже анекдот. «Сынок, ну что ты все время сидишь за уроками? Пойди поиграй на компьютере». Вот, вот такая вам еще хорошая позитивная новость. Напишите, кстати, как вы относитесь к киберспорту. Вы считаете, он займет подобающее место, но рядом с такими популярными, в кавычках, видами спорта, как какой-нибудь керлинг или фристайл, или я не знаю даже, что еще там есть, бобслей какой-нибудь. Много ли вы знаете бобслеистов? Вот лично вы, много ли вы знаете бобслеистов? Я не знаю ни одного. За всю свою жизнь я не познакомился ни с одним живым бобслеистом. А, кстати, ребят, которые рубятся в киберспорт, даже я знаю. Поспрашивайте у своих детей, поспрашивайте у знакомых. Есть вот такие, потому что этих турниров их очень много. Где-то большие деньги, где-то не очень большие деньги. Но это такая существенная индустрия. Так что ее показывают не только в голливудских блокбастерах. Сейчас будет короткий перерыв. Соответственно, вы за это время можете подписаться на телеграм-канал «Мардан», а подписаться на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», тем более, что на YouTube-канале я остаюсь и в перерыве буду продолжать живое человеческое общение.
Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
Снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». Разгорелся, да, вчера, буквально вчера вечером, мы становимся свидетелями гигантского совершенно скандала, на мой взгляд, гигантского скандала. Я же не зря в начале эфира упоминал российский футбол. Значит, бывший игрок национальной сборной, бывший игрок Манчестер Юнайтед Андрей Кончельскис на YouTube-канале Геннадия Орлова, это такой известный телекомментатор, прямо обвинил бывшего главного тренера российской сборной Станислава Черчесова в том, что он брал или мог, вот так вот я процитирую точно, мог брать взятки с футболистов и их агентов за попадание в сборную России. А, значит, в реализации этих схем обвиняли тренера Анатолия Бышевца, который тренировал и молодежную сборную Советского Союза, и олимпийскую, и взрослую, и даже сборную СНГ и России. Ну вот, впервые под такие обвинения попадает Черчесов. А раньше я, в принципе, слышал про подобного рода разговоры, вообще про то, что вот вся история в футболе, около футбола, то есть там много нелегальщины. Вот бизнес, который весь заточен на агентах, на гигантских каких-то необъяснимых контрактах, многие в таких частных беседах намекали или прямо говорили о том, что здесь, друзья мои, имеется большая коррупция. Но впервые об этом говорится вслух. Я не думаю, что Кончельскис не отдает себе отчет в том, что можно получить и, как минимум, иск о защите чести и достоинства. Но вот чтобы сразу не переходить к таким умозрительным построениям, мы решили позвонить Ринату Белединову, заслуженный тренер России по футболу, вообще-то как бы живая легенда. Бывший главный тренер «Рубин Казань», бывший главный тренер клуба футбольной премьер-лиги «СКА Хабаровск», бывший главный тренер молодежного состава «Локомотива». Ринат Саярович, здрасте.
Здравствуйте.
Слушайте, как бы вот на ваш взгляд, я понимаю, что тема очень скользкая, и никто тут, ни вы, ни я, не захотим попадать под судебные преследования. Насколько это может быть таким вот громким скандалом? Обвинение Черчесова в коррупции.
Ну, я пока не читал, я от вас узнал о грядущем скандале. Тема действительно, она, как вы выразили, скользкая. Здесь, скажем, можно им ломать дров. И вы тоже сказали фразу «мог». это не значит, что делал. Здесь, прежде чем обвинять, наверное, тоже на ваш слово опираюсь.
Смотрите, давайте...
Можно представлять о последствиях своих слов.
Я процитирую, вот раз вы говорите, что вы не прослушали это интервью. Это цитата из Кончирскиса. «Я сталкивался с тем, что в сборную попадали за деньги. Бышовец занимался этим делом. Я уверен, что и Черчесов этим занимался. Агенты платили», — пояснил Кончирскис. Вот это вот цитата. Вот, ну, практически прямое обвинение. Знаете, здесь вот, чтобы и вас там не подставлять, и самому не подставляться, я задам вам вот какой вопрос. Гигантские гонорары, которые существуют в российском клубном футболе, насколько они соответствуют, так сказать, общемировой практике?
Ну, споры давно уже тут идут, не первый год. К этим спорам о зарплатах привязываются и лимит на легионеров, что деньги развращают, лишают мотивации молодого игрока. И такие разговоры давно идут, что надо уезжать, здесь добиваться конкуренции. В общем, все это придет к ценнику нормальному, такому адекватному. Опять же, платят, если платят, почему игрок должен отказываться? Другое дело, сколько?
Да, об этом и речь. А сколько на самом деле платят?
Об этом и речь. Ну, тут на этой теме много копий сломано, еще будет ломаться, потому что есть привязка к результату конечному, есть коэффициент участия, такое вот, знаете, такое общее слово, по-разному он трактуется. И что молодой на поле выходит, дает такой результат, что опытный, или наоборот не дают. Споры всегда есть, и это тонкая материя, она и в командах все время финансовый момент, он... важное очень в хрупком построении команды, чтобы не было... Ну, помните, конфликты были в Крыле, у Денисова, когда там пресса говорила, что зарплаты одного из приглашенных не соответствуют зарплатам заслуженных там игроков, которые были в команде. И это внутрикомандный... Это сложный момент. Сложный момент выходит по-разному из этих ситуаций. Но я всегда говорю, ну не платите. Значит, платите столько, сколько вы считаете ему нужно. Привяжите к МРОТ, допустим, от него отталкивайтесь дальше. Привяжите, я частенько сравниваю с временами высшей лиги СССР. Я из тех времен еще, там я начинал футбол в ЦСКА. Дублером, и я, ну, как был футболистом третьей категории, в трудовой книжке мне записали.
Да, мы вас прекрасно помним, конечно, мы прекрасно знаем, что вы известный советский футболист. Что ж, я же не зря вас живой легендой назвал.
Тут уже потом я в составе дубля стал чемпионом СССР и чемпионный там сборных республик и сборной Москвы, в составе сборной Москвы, мне повысили. Член СССР среди юношей в составе ЦСКА. И нам мне повысили с 60 до 80. Я ходил довольный. Так вот, я когда уже столкнулся с профессиональным тренерским деятелем, споры там разные, разговоры. Но я привязывал, как знаете, сколько на зарплату можно купить там килограмм мяса или сколько лет нужно копить, сколько зарплаты нужно заработать на автомобиль. Ну, примерно так. Или на кооперативную квартиру. Вот эти все споры, которые... Понятно, что спорт, профессиональная деятельность, когда человек не будет профессиональным спортом заниматься до 70 лет, до 80, сколько ему жизни отпущено. Поэтому все время споры, сколько платить, сколько не платить, они как споры. А вот решение из них, вот, ну, исходя из этих вот зарплатных моментов, идет разговор про всегда, там, сборной тоже касается, состав. Играешь, получаешь, там, допустим, премиальные, заработал какие-то, как установлены, крошечные премиальные, или вообще никаких там, кто к результату привязан, к конечному. Разные подходы есть. Но когда и тренер называет состав 11 человек, а другие не попадают в него, и причем они готовы играть, они не больные, не травмированные, не дисквалифицированные, там, или форму набирают, чтобы человек как понимал психологически, правильно, ну, как не надламывать его, то не попавший в состав, они всегда дискомфорт определенно испытывают. А это если из игры в игру идет, а признать, что, допустим, объективно кажется, что я сильнее, я не хуже, а мне не дают играть, такие разговоры всегда есть, это состояние такое подмывающее, и игрока можно понять, он хочет играть, а не только тренироваться. И вот тут частенько сторонники игроков подкидывают такую, что ну, мог бы играть, он не хуже. Вот это все, это на уровне клубов, тем более уровне сборной. Вот я подвел к вашему этому вопросу, что не всегда согласны с выбором тактики, исполнителей под эту тактику все время. Это вопрос такой, обсуждаемый. Другое дело, что если это чисто в творческом процессе, а другое дело, когда уже идет финансовая подоплека. Вот здесь, знаете, тренер всегда под ударом.
Ренат Саевич, скажите мне, пожалуйста, вы тренер. Как бы вы прекрасно знаете, как устроена система. Вот, ну, можете очень так вот примерно мне объяснить, как попадание в национальную сборную сказывается на личных доходах игрока. Ну, понятно, что он получает выплаты от там, федерации. Вот это общеизвестный факт. А дальше вот увеличивается его стоимость в клубной игре или нет? Просто за факт игры в сборной.
Конечно, уровень престиж повышается. Что говорит, и попадание в сборную – это признание и заслуг, и признание перспектив.
В деньгах, в деньгах как это выражается, объясните?
В деньгах это, ну, конечно, ценник – такое плохое слово.
Хорошее слово, очень правильное слово.
Что игрок, который привлекается в сборную и там регулярно играет, и да, даже если он призвался и где-то был вызван, вышел даже на несколько минут, он в своей
насколько вырастает ценник, скажите?
Ну, по-разному.
Примерно, от и до.
Ну, это я цифр не знаю. Это люди, которые финансовым этим...
Хорошо.
Которые можно привязывать к количеству матчей. Насколько вырос,
я понял.
Можно обговорить. Как сыграет?
Я понял. Ренат Саевич, просто уходим на перерыв. Мы спасибо большое. Ренат Белединов был с нами, заслуженный тренер России по футболу. Говорим мы о скандале, который вот-вот он начинается прямо сейчас. Бывшего главного тренера российской сборной, легендарного Черчесова, который только что матом болельщиков не посылал на пресс-конференции, прямо обвинили в коррупции. Бывший игрок сборной Кончельский сказал, что и Бышовец, и Черчесов брали деньги с футболистов за попадание в национальную сборную. Ну как это мило, послушайте.
Утренний Мардан. Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Мы же тоже можем всем помочь. Неграм в США, латиноамериканцам в США, марокканцам во Франции. Мы всем можем помочь. И на Украине тоже есть очень много кому помочь. Чего медлим, непонятно.
Слушайте, вы страшный, конечно, человек. За 30 секунд оскорбить столько партнеров.
Где я их оскорбил?
Слушайте, я уверена, это даже на турецкий переведут и Эрдогану покажут. Готовьтесь получить, что называется, ответ.
Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте. И снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». Вы знаете, вот я сейчас в перерыве думал продолжить эту тему с футбольным коррупционным скандалом или нет. Честно говоря, продолжать тут пока что нечего. Давайте проконстатируем о том, что просто вот бывший игрок сборной прямо обвинил бывшего главного тренера сборной России по футболу, легендарного Черчесова, в коррупции, в том, что он брал деньги с футболистов за попадание в эту сборную. А механизм, значит, этого процесса целесообразно, очень корректно, очень мягко объяснил нам Ренат Белединов. Надеюсь, не надо еще раз объяснять, кто этот человек. Да, просто сам факт попадания в сборную футболиста увеличивает ценник на него. Вопрос, насколько. Но, видимо, серьезно увеличивает. Попасть в национальную сборную – это круто. ну, стоит как бы приложить усилия, по крайней мере. Раньше-то мы сказали бы, что нужно приложить усилия, чтобы попасть в сборную, нужно быть лучшим. А тут обвиняют в том, что нужно еще, в общем, поделиться денежкой, чтобы попасть в сборную. Ну, посмотрим. Мне кажется, очень громкое дело. Мне кажется, дело достойно того, чтобы его, в общем, взяли на контроль самые высокопоставленные силовики, чтобы, конечно же, было открыто производство, чтобы дело взял на контроль лично Александр Иванович Бастрыкин, который вот берет на контроль все громкие резонансные дела, а футбол – это общественно значимая история. Это общественно значимая история. Просто замолчать ее, конечно же, не удастся. Но, во-первых, Черчесов должен будет и, конечно же, подаст иск о защите чести и достоинства, без всякого сомнения. Такое нельзя проглотить. Простите меня, обвинения, которые прозвучали, они ставят под сомнение вообще всю профессиональную репутацию Черчесова, неважно, как бы будет он дальше тренировать, не будет он дальше тренировать. Он взрослый, очень взрослый человек. Ну и, конечно, речь же идет об истории крайне болезненной, ведь футбол – это идеология. У нас вообще идеологии этого, как вы понимаете, официально нету, на самом деле она есть. И если где-то и можно проследить, прощупать следы государственной идеологии, это в спорте, в большом спорте, в футболе в том числе. Поскольку большой спорт прямо или косвенно финансируется из госбюджета с советских времен, происходит это ровно потому, что, так сказать, для того, чтобы сцементировать национальный дух, для того, чтобы взращивать патриотизм, нужны национальные победы. Нужно то, что волнует всех. И футбол – это одна из тех историй, которая волнует, если не всех, то очень многих. Победа в бобслее или во фристайле каком-нибудь мало кого волнует. И даже победа в синхронном плавании, при всем моем уважении, все равно мало кого волнует. Это не очень популярный вид спорта. А вот футбол и хоккей для России – это два самых важных вида спорта игровых. Ну, посмотрим, как будет развиваться эта история. Я думаю, что мы к ней вернемся еще на этой неделе. И еще я хотел бы про один разгорающийся скандал поговорить, который тоже получит продолжение на этой неделе. Он тоже был подожжен буквально вчера вечером. Буквально вчера вечером, я не преувеличиваю. Я об этом писал вчера где-то начиная с 6 часов. Значит, есть такая вещь под названием краповый берет. Краповый берет получают бойцы спецподразделений после сдачи очень сложного экзамена. Раньше краповые береты были у спецподразделений внутренних войск. Вот кто их получает сейчас, я, честно говоря, не очень в курсе, как бы не моя тема. Но поскольку внутренних войск теперь нет, они перешли в состав Росгвардии, вот новой там структуры в составе силовых подразделений Российской Федерации. Ну вот, наверное, краповые береты носят именно в составе Росгвардии. Там тяжелейший экзамен, марш-бросок, стрельба, преодоление препятствий, там штурм. И на последнем этапе бой рукопашную. Очень тяжелый. То есть люди, которые получали краповый берет, они его берегут. Это важнее, чем звание, это важнее, чем погоны, это важнее, чем орден. Тем более, что вся система орденов в современной России полностью дискредитирована. Краповый берет не дискредитирован. Это действительно знак отличия, который пользуется безусловным уважением вот в этой профессиональной среде, в воинском сословии, я бы так сказал. Значит, что случилось? Во время последней сдачи на краповый берет, который проходил, вот дальше не очень понятно, то ли в центре Тамбуктан в Ставропольском крае, то ли в Грозном, Пока точной информации нет, но давайте я буду использовать центр Тамбукан. Произошла очередная, но уже из ряда вон выходящая ситуация, переросшая в драку, которую разгоняли даже стрельбой из пистолета. Это, я цитирую, телеграм-канал Riverside of the Medal. Это такой специфический канал, который ведут люди, ну, вот, находящиеся рядом со всеми этими силовыми структурами, ЧВК и так далее, и так далее. На одном из участков, где происходит марш-бросок, судьями-краповиками было зафиксировано, что чеченских участников, не стесняясь, подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответствии с установленными правилами, равными, конечно же, для всех. После чего судьями соревнования было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка, в которой не остались в стороне и рядовые бойцы, вставшие на сторону старших боевых товарищей. Так, ну, аргументы судейской стороны не ограничивались только ситуацией с, вот, в виде подвоза на машине. Судьи обратили внимание и на другие ранее неучтенные ошибки при сдаче контрольных упражнений, как, например, Альпштурм. Тут тоже, в общем, выложены видосы, как соискатели из Чечни, ну, пытаются вот этот Альпштурм провести. Конфликт не кончился днем соревнований, продолжился уже на утро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону нарушивших правила и нормы боевого братства участников. Ну, то есть, речь о том, что им таки дали краповые береты вот этим вот ребятам. В связи с чем бойцы внутренних войск отказываются выходить в краповом берете, который они получали потом и кровью, а не звонком откуда-то со стороны. А вот смотрите, вещь такая, как бы очень в себе, совершенно непонятная, совершенно неинтересная, но просто для того, чтобы понять, насколько эта вещь важная, я вам сейчас процитирую официальный комментарий Росгвардии. Так, его еще не стерли на РБК? Пам-пам-пам-пам-пам. Нет, пока не стерли. Росгвардия опровергла драку спецназа во время испытаний на краповый берет. Я должен напомнить, что, значит, хедлайнером, застрельщиком этого скандала стал наш коллега, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц. Нет, он там не присутствовал, но просто Александр Коц много народу знает, много лет, скажем так, в этой истории, поэтому он получил информацию и видео из первых рук от людей, которые там находились. Поэтому, понимаете ли, в современном информационном обществе, когда смартфоны есть у всех и у каждого, ничего нельзя скрыть. Вот то, что было бы абсолютно шито-крыто 10 лет назад, сейчас имеет десятки свидетельств, видеосвидетельств. Стереть их, убрать, оставить их неоткомментированными совершенно невозможно. Значит, соответственно, Росгвардия говорит официально: бойцы спецназа «Витязь» не отказывались от своих краповых беретов из-за нечестного судейства во время испытаний на его получение. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Так, значит, пам-пам-пам-пам-пам. Содержательно я во все рассказал. Значит, для того, чтобы, ну, по крайней мере, опять-таки, не наговорить на 282-ю статью, давайте я все же сошлюсь, как бы. Это не мое мнение. Это мнение, во-первых, людей, которые там присутствовали. Выложено большое количество, в том числе и звуковых чатов в WhatsApp, которыми обвинивались участники спецподразделений и действующие, и бывшие. То есть этот скандал в этой среде, в среде спецназа, он общеизвестен, все о нем знают, все о нем говорят, все прямо обвиняют генерала Игоря Семеляка, это начальник главного управления сил спецназначения, собственно, вот, который и руководил сдачей, и был там на месте, и якобы и улаживал драку, и потом принял на себя ответственность за выдачу краповых беретов соискателям из Чечни. Ну вот, собственно, его обвиняют в том, что он подрывает основы основ. В воинском сословии знаки отличия – это вещь принципиальная, это вещь несущая, это каркас, это скелет. На этом строится воинская дисциплина, на этом строится, там, ну, простите меня за высокопарность, вот чувство единства, которого не может не быть у этих людей. Они-то воюют каждый день. То есть они не просто на парады ходят. Они-то воюют каждый день на самом деле. После того, что звезду героя дали Ротенберга или орден Александра Невского Веронике Скворцовой, то есть никаких вопросов к орденам больше нету в России. Но вот краповый берет – это одна из немногих вещей, которые пользуются безусловной репутацией и уважением. И если кто-то решил вытереть об этот берет ноги, я боюсь, что ему это просто никто не позволит. Вернемся после перерыва.
Утренний Мардан.